Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы начинаем листать наш американский дневник. У нас передача «Диалог». В ней мы обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Обсуждаем, анализируем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире и в наших странах, прежде всего у нас в России. Я уже вот получаю очень добрые пожелания. Спасибо большое вам за пожелания. Радостно, что передачу ждут. Деревенский парень, спасибо вам за добрые, теплые слова сразу. Еще не заслужил, но буду это, да. Сегодня мы с вами, как я анонсировал, поговорим о очень щекотливой такой теме. Я бы хотел сегодня поговорить с вами вот о чем. И тема настолько серьезная, что я понял, что одному мне будет очень сложно это сделать. И я пригласил для этого своего коллегу, своего единомышленника, специалиста, наверное, безусловно, самого ведущего специалиста спецслужб, самого ветерана нашей группы «Альфа» Андрея Попова. Андрей, ты с нами?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, добрый вечер. Да. Прежде всего, Андрей, спасибо большое, что в своем плотном расписании нашел время для нас, потому что, признаться, я бы без тебя бы и не начал бы говорить. А сегодня мы с вами будем говорить, безусловно, о спецслужбах. Но только мы сегодня будем разговаривать об этом в контексте той информации, которая появилась сейчас не только в нашей прессе, но и в зарубежной прессе, о связях нашего так называемого оппозиционера Алексея Навального со спецслужбами Запада, прежде всего США. Угу. Мы с вами знаем, что вот было заявление и Пескова. Есть, кстати, уже вот публикации и в европейской прессе по поводу того, что не все, как говорится, так прямо. Я вот сейчас ссылаюсь на норвежскую прессу, ссылаюсь на источники, так сказать, из Америки, Greenville Post. Даже Черногория, так сказать, выпустила материалы. Слишком все очень все подозрительно. Андрей, я сразу хочу передать, так сказать, пример тебе, передать, как говорится, эстафету тебе. И угу. На правах ведущего хотел бы спросить тебя, вот первый вопрос задать. Мы не будем сейчас, я, по крайней мере, не берусь, так сказать, утверждать о том, что насколько связан Навальный с спецслужбами. Но я вот просто хотел бы сейчас сбросить и убежден, что наши радиослушатели поддержат это. Посмотри, перед чемпионатом мира мы получаем Скрипаля. Перед самым завершением Северного потока, который очень болезненно идет, абсолютно, тут, так сказать, вся Европа уже, как говорится, стоит на ушах, да? И мы сейчас здесь получаем неожиданно вот это омско-томское дело, да. Скажи мне, пожалуйста, по твоему опыту, что вообще происходит сейчас? Насколько верны, вот, так сказать, догадки очень-очень многих людей, и официальных, и журналистов, и других? Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, тут бесспорно, как бы, другого мнения нет, что Навальный — это есть одна из шестеренок того механизма, который направлен против нашей страны, и если сейчас смотреть в отношении Северного потока, против вот этого экономического выгодного проекта, который не только выгоден нам, но и Европе, и, конечно, устранение вот этого возможности нам провести этот поток, конечно, это отдаление от нас Европы, ну и подготовка ее, называю еще своими именами, к тому, чтобы она являлась плацдармом возможного военного вмешательства в Россию. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, как бы Навальный, вот, честно говоря, по-человечески, мне его жаль, потому что он уже является частью такой системы, которая его отработает, и в конечном итоге если не убьет, то в значительной степени покалечит. Потому что мы тут подходим к некоторым моментам разницы. Мы всегда очень часто говорим, что такие спецслужбы. Да, спецслужбы и у наших слушателей, у многих есть такое представление, что это что-то такое однородное, похожее, что у нас, что у них. То есть, ну, грубо говоря, вот тут строитель, кто-то лучше строит, кто-то хуже. Вы знаете, ну вот совсем нет. И самое главное, главное наших отличий, наших спецслужб, традиций спецслужб, это отношение к своему агентурному аппарату. Ну вот что Навальный является агентом уже как бы не даже спецслужб, там, центральное разведывательное управление, для никого...
Андрей, смотри, он грозится, Алексей грозится, Алексей Навальный грозится подать в суд на Пескова. Он вот выступил, говорит, все, говорит, я, говорит, теперь это не оставлю так, ему что-то, что-то его не устраивает. Что это он так забеспокоился?
Ну, во-первых, это, конечно, чтобы, ну, понимать, спецслужбы не только занимаются тем, что вот подслушивают, подсматривают, иногда устраняют, они вот проводят такие-то коррупционные мероприятия, и Навальному, конечно, это на руку. Ему сейчас теперь придется постоянно поддерживать градус внимания к своей персоне. Потому что если это, этот градус будет падать, соответственно, он будет не нужен, и он просто будет лишен финансовых средств существования. Знаете, вот отличный фильм, я сейчас закончу.
Давай.
Посмотрел, я вот совершенно не знал, что есть какой-нибудь «Неподсудный». Про Березовского, это наши сняли, 2015 год, там Брунов в главной роли. И вот там прям вот подробно, четко, объективно показано, как вот был завербован агент, и что с ним потом стало, чем закончился, вот как бы на примере. И вот, знаете, и это мог бы быть не конкретный герой, это вообще собирательный образ агентуры, отношения спецслужбы Запада к своим агентам.
Угу. Я понял. Андрей, а вот последний вопрос от меня, потому что у нас уже полная линия звонков. Знаешь, так сказать, настолько переволновался, что даже не назвал номер телефона, наши координаты, но уже полная линия у нас звонков. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Навальный в темную используется?
Вы знаете, я думаю, сейчас уже в темную, конечно. Ну вот я, честно говоря, как, наверное, у многих уже, он медийная персона, конечно, был и в моем поле зрения, просто как вот слушатель, как гражданина России. Я имею некое представление о нем, о его психологическом портрете, и я понимаю, что, конечно, его переиграли. То, что на каком-то этапе, понимаете, у людей, особенно таких, которые вот на виду, у них складывается впечатление, что они, ну, способны и переиграть профессионалов на их же поле. Вот я имею в виду спецслужбы. Но вот я больше чем уверен, что ему это не удалось.
Слушай, я знал одного тоже, который хотел переиграть спецслужбы. Его звали Борис Березовский.
Вот, рулил всеми.
Грех, конечно, да, но да, действительно, да. Уж на что был умный дядька, но и да. Ему не удалось.
Математик,
да. Вроде бы просчитывал это все. Давайте мы возьмем, у нас звонки, Андрей, да, готовься, давайте. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня Николай зовут.
Да, Сергей.
Ну, предположим, значит, Навальный, агент, там все такое. Ну, например, вот возьмем Пескова. У Пескова... Дети претендуют на гражданство Великобритании, имеют прям сразу английские имена, а Англия — это страна, которая, ну, очень много раз втягивала нас в войну, то в Германию, то с Германией, то с Францией, организовывая, финансируя и так далее. И в связи с этим у меня вопрос, а с чего вы взяли, что вас, ну, обоих не используют в темную?
Отлично, так, давайте...
Вот нас именно, сейчас?
Да, Андрей, ты за себя, а я за себя буду говорить, давай. Почему, ты откуда знаешь? Может быть, ты тоже...
Ну, я не знаю, как мне меня использовать в темное, вот сейчас, в сегодняшнем эфире, я как бы уже на пенсии, да, говорю свое мнение совершенно и четко, и...
В общем, не оправдал, Андрей, не оправдал ты доверие своих заокеанских, по этих, спонсоров.
Вот в этом плане...
Конечно.
А, я думал, что меня наши спецслужбы, да?
Вот, да, нет, но и наши там, какая разница, да, в темную используют, да.
Ой, вы знаете, есть у у разведчиков, у контрразведчиков, чекист, такая поговорка, двойной агент никогда не ловится.
Ну да,
куда? Кто кого-то-то использует, понимаете, это вот мнение такое всегда субъективное, всегда можно оспорить, так что я даже и спорить не буду, может быть и так.
Я, кстати, я хочу сказать уважаемому радиослушателю, ну, время уже прошло. Мы когда международное отделение журфака закончили в МГУ, но я не то что каюсь, а нас пригласили в соседнее здание, с нами там беседовали, говорили, да. А хотите ли вы это? Да. Вот. А потом в Америке ко мне и ФБР подкатывало.
Ну,
я так
понимаю, как же без этого? Это работа.
Так что все. Вы знаете что? И я, как говорится, знаете, я не такой самоуверенный, как вот Алексей Навальный. Он говорит, что я не сотрудничаю. Я, так сказать, бог его знает. Кто-то, может быть, пытается меня использовать.
Да,
вот я по крайней мере, знаю, что вот в моей семье многие, особенно женщины, они меня очень используют, особенно в день зарплаты.
Особенно когда... Поддерживаю.
Особенно в командировку за границу еду, они мне всегда наказ дают. Давай, как говорится, смотри там, работай на кого-то, да, неважно. Главное, привози. Хорошо, ладно, да. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, в 13-м году в Москве были выборы. Угу. А руководитель города Москвы является политической фигурой.
Угу.
Одним из руководителей страны. Вы знаете, всегда членом Политбюро СССР был, руководитель города Москвы.
Да.
А Навальный в 13-м году взял 27%.
Так.
И власть проморгала его в тот момент.
Нет, не так.
А дальше уже его... невозможно, так сказать, убрать с политической арены.
Хорошо, понимаете? Давайте сейчас посмотрим, как проморгали, Андрей. Как...
Да вы знаете, даже в открытый источник посмотрите, как это было на самом деле. Там просто даже дали, народ, власть это сделала специально, сделайте подарки, там, я не знаю, сколько процентов, надо процентов 20, это точно. Совершенно этим самым, лишив оппозицию, козыри, когда они кричат, что их не пускают, их пустили. И говорят, давайте, а где ваши дела? То есть легко, понимаете, критиковать всех и ни за что не отвечать. А когда говорят, а вот руководи, а давай наводи порядок, что ты критиковал, давай покажи, как надо.
Да.
И вот тут-то вот начинается ступор.
Ясно.
Вот так вот просто кричать.
Я думаю,
хорошо,
да, я думаю, что выборы
не
были.
Не помогали
да,
мы, все и... под контролем. Да, не волнуйтесь, дорогой товарищ.
Да. Вот здесь спрашивают, звонят, может быть, пропустили, кто же у нас сегодня гость, кто сегодня спикер. Значит, сегодня у нас в гостях ветеран спецслужб, ветеран такой организации под названием «Альфа» Андрей Попов. Я думаю, что вы прекрасно его знаете, уважаемые радиослушатели, видели на многих. Я, кстати, познакомился с Андреем на одном из ток-шоу, на которых он постоянно принимает участие, когда особенно разговор заходит о спецслужбах и, так сказать, вот все, что связано с разведывательной, скажем так, деятельностью. Давайте мы еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Андрей, если отталкиваясь от Навального, взять по-крупному, какова ваша оценка обеспечения национальной безопасности РФ от внешних угроз, вот, которые проявились в событиях там, вокруг Белоруссии, Нагорного Карабаха, и в том числе и дело Навального и так далее? У вас вот нет ощущения, что мы проигрываем в части США гибридную войну, что мы не готовы к такой войне оказались? А зависимость, вот на ваш взгляд, нашей внутренней политики от внешних факторов, разве она уже не носит угрожающего характера?
Так, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну-ка, Андрей, что думаешь по этому поводу?
Вы знаете, я соглашусь с вами, что есть чему стремиться. Но тенденция однозначно положительная. Просто вот я еще помню то время, когда я служил, и тогда вот по линии борьбы с терроризмом, и тогда нас президент, и нынешний президент Владимир Владимирович Путин сказал четко, задал вопрос, что надо на коллегии. Он задал руководителям структурных подразделений по борьбе с терроризмом, что вам надо для борьбы с терроризмом. Было озвучено конкретное там это вооружение, то техникой, площади, там, мощности и так далее. Все было дано. И был эффект. То же самое сейчас делается по другим направлениям. И вы знаете, наверное, нам есть чему всегда стремиться. Не стоит никогда расслабляться. Но я могу ответственно сказать, но я, конечно, не обладаю юстандерской информацией. Я подчеркну, я нахожусь сейчас на пенсии. Но тенденции положительные. Все вызовы и угрозы, они есть. И если мы не проявляем, не видят люди, наши граждане, патриоты, не видят, что какой-то действие в отношении каких-то лиц, это, поверьте, не время, не все так просто вот решить. Понимаете, вот у нас было, больную такую тему затронуть с Крымом, помните, да, вот как-то раз, и для всех был сюрприз, да, вот так получилось, да. И так, поверьте, по многим направлениям нашей деятельности, в котором, конечно,
я
понимаете, если спецслужба публиковала свои, так сказать, планы на 2021 год, что мы кого хотим посадить и кого еще, то, наверное, эти планы бы как бы не осуществляло.
Андрей, а вот извини, у меня сразу вдогонку вопрос. Ну хорошо, но вот Сергей Алексеевич, он конкретно спросил, так сказать, в этом. А вот как ты считаешь, вот то, что сейчас происходит, история с Навальным.
Да.
Вот сейчас. Разве это не промах, не осечка наших спецслужб? Ну, посмотри, как там. Не, ну вот по ситуации самой по себе. Но не может быть, чтобы этот человек был вне поля деятельности. Но он ездит куда-то. ну, понятно, что, так сказать, там есть же все равно как-то образ... Даже вот чтобы ничего с ним не случилось, за ним надо следить. Потому что его там, помнишь, однажды зеленкой облили, чуть зрение не лишили.
Я помню.
Это ужасная ситуация, кстати, совершенно, как говорится, не поддерживается это. Вот даже с этой точки зрения. И вдруг мы видим, что там около него кто угодно. И какие-то англичанки... И какие-то немцы там, и кто-то из Германии звонит, минирует там наш аэропорт.
Но,
кто угодно. А где ФСБ-то наше было?
Не, а вы знаете, если вы знаете, вот такой актуальный анекдот на эту злобу дня.
Так.
Что, наконец, вот Навальный столько наговорил, столько сделал, что западные спецслужбы принимают решение спрятать его, потому что понимают, что уже, так сказать, терпение чашу приполняют и ликвидируют наши... ФСБ доблестная, там, служба внешней разведки или ГРУ, не знаю, кто-то. И куда его сажают? Его сажают в самый засекреченный бункер к Скрипалям. И вот ночью заходят к Скрипалям, Навальный говорит, а что, думаете, не найдем мы вас? Вот, собственно говоря, а почему бы и не так? Так что...
Но я не знаю, Андрей, я здесь с тобой не согласен. Андрей, я не согласен, потому что он столько уже вреда. И вот я смотрю по прессе, ну посмотри, какая буча. Уже просто немцы даже уж на что выдержаны были.
Да, я с ума сошли.
Давайте еще у нас, Андрей, давай еще возьмем звонки. Полная линия, спасибо. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Смотрите, я как обычный обыватель, сторонний наблюдатель за всем этим со стороны, в общем, меня мало интересует, шпион Навальный или нет. Меня интересует больше вопрос, который он озвучивает, подкрепляя, допустим, какие-то свои доводы, подкрепляя определенными документами. То есть,
пожалуйста, да, какие?
Ну, он же, помните, тогда про коррупцию рассказывал, что, ну, если совсем просто говорить, что доходы некоторых чиновников не соответствуют их расходам. Почему нет ответа вот на эти вопросы?
Нет, это вы все правильно говорите. Я только насчет, я говорю, что Навальный Алексей говорит, и это, как говорится, флаг ему в руки. Но за последнее время вы не обратили внимания, скольких чиновников посадили? Самого высокого уровня.
Да, обратил, но почему-то к Навальному именно такое негативное отношение. Он что, неправильно говорит? Если он неправильно говорит и врет, то его надо наказать.
Хорошо, кстати. Андрей, давайте, Андрей, что думаешь по этому поводу? Насколько правдоподобно то, что он говорит? Может быть, примеры приведи там вот на твой
Вы знаете, вот действительно, трудно не согласиться с уступающим, как бы, по этому вопросу. Действительно, у нас же есть статья за лжесвидетельство, за защиту чести и достоинства. Поэтому, да, тут два даже варианта. Если он выступает с какими-то обличительными документами, выкладывает, тут должно быть два момента. Либо на него должны подавать суд, и эти такие моменты были.
Да.
Вот не могу сейчас процитировать, чем они закончились, так сказать. Либо действительно по ним должны были возбуждаться уголовные дела, так сказать, по крайней
по-моему,
мере. По-моему... дела оперативной проверки и так далее.
Андрей, по-моему, Алишер Усманов однажды подал на него.
Да.
Было что-то, знаете, и вот я вот, по-моему, Алишер Усманов выиграл, по-моему, суд. Да. Там было, как говорится, об этом, и он там, ну, символически там его как-то... Хотя, насколько я знаю, фонд борьбы с коррупцией, он закрылся-то как раз из-за исков, которые ему вчинили вот за все это время.
Ну да, вы знаете, у него грамотная команда юристов, и там, знаете, такие вещи, очень много можно говорить, и потом добавить одну фразу, по моему мнению, понимаете, и все ответственность снимаются. А вот первую часть можно красиво развернуть в журнале.
Я, кстати, знаешь, безотносительно сейчас темы, я думаю, что, я просто подумал, что насколько можно было бы вот в мирное русло направить деятельность и самого Навального, и его окружения, потому что, мне кажется, они прекрасно, у них там видно, работа идет. Но как бы здорово было бы, если бы эти люди бы действительно работали вот на созидательную вещь, то есть выявлять этих негодяев, сдаимцев, которых у нас, к сожалению, полно пока, которые на себя по тысяче кусков там собственности оформляют, складируют там в квартирах миллиарды рублей. Это было бы действительно здорово, но, к сожалению, вот как-то не очень звучит это все. Все как-то холостую.
Да. Я полностью вас поддерживаю и хочу сказать, что оппозиция должна быть, она нужна государству.
Конечно, обязательно,
Нужна всем чиновникам, все она нужна. Даже главное, чтобы она была здоровой и действительно в конечном итоге видела нашего развития нашего страны, нашего государства,
конечно,
а не разрушение.
И работала на Россию. Да. Даже если не надо на режим, не надо на Путина работать, но вы работаете. Посмотрите, вот, допустим, тот имиджевые потери, которые несет сейчас Россия, я не говорю уже материальные, которые... Ведь посмотри, сейчас что получилось? Вот, уважаемые радиослушатели, обратите внимание, мы говорили «Северный поток-2». Посмотрите, и в эти же самые дни сейчас у нас Польша осмелела и вчинила нам иск аж на 7 миллиардов долларов. Но вот если, не дай бог, у нас «Газпром» вообще любит платить штрафы, он у нас, знаете, у него на «Эхо Москвы», на штрафы, у него всегда в деньги находятся. У него вот денег нет почему-то, когда газифицировать надо какие-нибудь отдаленные деревни, это у него денег никогда нет. Вот. Но посмотрите, как это все совпадает. Почуяли, что вдует ветер, почуяли, что опять Запад ополчился, по поводу, без повода, и начинаются опять иски идут. Это же колоссальные средства. Ну, отобьется «Газпром», но ведь миллионы, 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 это юристам там всем, это же все будет уплочено опять. Это же, ну, это бесконечно все, поэтому, ну, уж явно не на Россию парень работает.
Ну, да, тут уже можно заиграться, рассматривать версию, что он разведчик, но он слишком дорого залегендировался. Какой же должен быть выхлоп-то, я не понимаю, присоединение Америки к нам?
Ну, да, вот продолжаю там твой анекдот, так сказать, может быть, сказать там, что когда он войдет в бункер к Скрипалям и скажет, ну что, думали, спрячетесь, а дочка встанет и скажет: «Смирно, товарищ лейтенант, вызываю Альфу, так сказать, улетаем все срочно». Давайте еще возьмем звонки. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, все-таки я, наверное, хотел задать вопрос пенсионеру спецслужб.
Пожалуйста.
Да, он занимался ли и вообще рассмотрел дела Навального, которые он вел? Который расследовал отношение именно к этим делам.
Угу. Отношение, как у тебя? Может быть, ну, я не знаю.
Значит, я
ты, наверное, не успел, но, может быть, кто-то...
Дел не видел, в руках не брал, так сказать, в задержаниях, про заработках, то есть Навально не участвовал. Совершенно четко я могу говорить. Наверное, если бы просто такое было, я бы не стал даже комментировать. Это было бы и не корректно, и не профессионально, и... С точки зрения закона, тоже неправильно, как бы. Вот. А вопрос был, в чем еще, что, какой мой отношение к Навальному?
Нет, я думаю, что наш радиослушатель интересовался, может быть, друзья, может быть, кто-то. Вот конкретно кто-то по делам вел это, вот, так сказать, дело, занимался им персонально как-то?
Наверное... Ну, то есть, вопрос ставится как-то, был ли он там в разработке спецслужб, я по-твоему, тоже не могу прокомментировать, понимаете, если бы мои друзья, у меня, конечно, остались друзья,
Просто хочу тебе сказать, вот у нас приходят просто уже вот сообщения, потому что вот люди спрашивают, демонтажер Амичный спрашивает, а Навальный может быть проектом Кремля, такая вот супер-жизнь, супер-человек под прикрытием, а через много лет ему звезду героя вручат, это просто, ты знаешь, постоянно муссируется же, вот, а может быть проект Кремля, вот. Насколько, на твой взгляд, это вот, мы уже как бы говорили, но вот это вообще реальные вот такие вот вещи? Чтобы до такой степени он был агентом влияния или уже, так сказать, вот что у него?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это из области фантазии, это мое мнение, как бы, ну, чтобы он был агентом Кремля, и вот, знаете, в результате этого проекта мы какие-то несли такие убытки большие, я думаю, кто-то, наверное, должен покинуть
стены
после такого проекта.
Да, да.
Вот, однозначно.
Я думаю, знаешь что, я вот вспоминаю, помню, в детстве я читал книгу о нашем замечательном развитии, Кимми Филби, легенда. Да. Я помню как раз его «Тайная война». Так я помню, что его для безопасности подводную лодку в Беру, там, к Ливану отправляли, чтобы его вывести оттуда. Я думаю, что если бы наш мальчик был бы, Алексей, наверное, мы бы его все-таки не дали бы отравить, правильно?
Ну, вы знаете, там, ну, может быть, он агент влиятельный, но как бы агентом, разведчик в классическом... понимание Навального мне трудно представить, потому что он, собственно говоря, должен иметь некие агентурные позиции, как бы, и какую-то информацию, интересно, поставлял, как бы, из стана оппозиции, хотя он вот сам является...
агент влияния.
Знаю, на кого он может влиять, как бы, но...
понимаешь, это вот, посмотри, это работает так. Вот Гуайдо, допустим, наш венесуэльский, как говорится, и Михаил Саакашвили, они же все учились в институте Джорджа Вашингтона. Такая частная контора под крышей ЦРУ. И, пожалуйста, Гуайдо у нас в Венесуэле. Он, может быть, конечно, там не подписывал что-то, но агент влияния же точно, да? Успеем еще взять звонок? Нет? Да? Хорошо. Так что вот я говорю, что эти же люди, видишь, сейчас же в информационный век нам не нужны эти, знаете, там, под камнем, в дупле прятать. Да, тут совершенно, как говорится, другие уже методы и средства. И я думаю...
Создавать информационные поводы, участвовать в этой
он
мозаике.
Он их создавал и создал очень много здесь у нас. Очень много. Вот, да. И так что, так сказать, его вмешательство здесь было, как мы сами видим, достаточно, ну, скажем так, оно благотворно для именно наших оппонентов.
Знаете, одновременно с этим я хочу сказать, не знаю, сам ли он там додумался, либо все-таки, так сказать, ему в жесткой форме намекнули наши правоохранительные органы спецслужбы. Все довольно в мирном русле, как бы не переросло.
Я понял, да. Андрей, да. Андрей, сейчас, извини, у нас сейчас будет интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, да. И потом продолжим. Да.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, продолжаем наш американский дневник. Сегодня у нас в гостях... ветеран наших спецслужб, ветеранка Альфа знаменитый, Андрей Попов. Андрей, с нами ты?
Да.
У нас передача «Диалог». Позвольте напомнить, смс 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые сообщения, которые пришли. Вот. Опять, вот Борис нам пишет, опять все на пиндосов свалили. Ну, сколько можно? Вот я, например, не шпион, но тоже считаю, что Северный поток строить не нужно. Эта стройка усиливает Германию, а этого России допускать никак нельзя. Борис, ваше мнение, так сказать, уважаем его, да? Родер пишет, переработает система. Это вот история на грани конспирологии, когда Навальный спровоцировал с плакатиком в метро перед крупными митингами, чтобы его задержали и чтобы не попасть туда. Ну, есть это, да, там, Андрей, помнишь, да, были же его с его стороны как раз там, когда молодежь арестовывали, а он у нас где-то в другом месте всегда был.
Ну, да, конечно, там были моменты, когда он, как называемо, юлил, действительно, чтобы иногда в какой-то случае, чтобы привлечь себе внимание, иногда, чтобы... действительно не сесть на более, так сказать, продолжительный срок. Конечно, такие махинации, но политики
я
без
понял.
Этого, давайте объективно, никак.
Ну да. Никак. Сейчас я дальше. Так, вот 0386. Ну а разве европейские хозяева не просчитывают, что эта схема просто бог его знает, они просчитывают или не просчитывают? 31.12 последний. Сами выпустили джины из бутылки, спровоцировали все, чем воспользовались наши партнеры. Ну тоже, да. Правильно,
ну,
да.
Ну, джином бы я его прям таким большим не назвал бы, честно говоря. Вы знаете, были у нас возможности, наверное, не то, что не дай бог, чтобы с ним что-то случилось, но как бы поумерить его политические амбиции и как бы его имидж подточить. Но, видимо, просчитали, что это не нужно. И, знаете, вот, честно говоря, опять же, вот вспоминая общение, когда я там пришел очень давно, в Комитет государственной безопасности, и один ветеран мне рассказал очень интересную историю, говорит, ты знаешь, это было вот где-то 70 какой-то там, 5-78 год, у нас была секта в Москве, я говорю, как же так? Секта, говорит, состояла из трех человек, вот, говорит, один сектант и, говорит, двое наших агентов, я говорю, ну здорово, говорит, ну потом, правда, она стала больше, их там человек 15 было. А я говорю, ну и что ж вы не приняли тогда меры, там же не было тогда вот вседозволенности такой, так говорит, не надо, говорит, удобно, когда все дураки в одном месте. И вот понимаете, с этой точки зрения, ну давайте уберем фигуру Навального. Все прекрасно, наверное, уже даже бабушки понимают, что такое политическая палитра. Вот должно быть от белого до черного, зеленое, так, голубое, красное.
Андрей, я с тобой согласен. Но ты... Да, но понимаешь, в чем дело? В наш информационный век, когда вот мы такую палитру создаем, тот, кто эту палитру создает, и вот здесь это очень важно, люди должны быть чистые, с чистыми руками. Потому что если этим занимаются люди с грязным, если этим занимаются такие, так сказать, люди, которые хапают, так сказать, налево-направо, крышуют бизнесы и так далее, а у нас это есть, к сожалению, это эффект будет обратный. Извини, Андрей, Андрей, просто зачитаю, потому что много сообщений и звонки у нас полная линия. Вот 31.12 пишет, Россия будет объявлена страной террора и изгоем, который плюет на международные соглашения, ограничения, как Сирия, Иран, и не только по это. Уважаемый 31.12, это Россия разорвала договор о, так сказать, средней и малой дальности? Это Россия плюет на резолюцию ООН? Может быть, кто-то другой? Это Россия не выполняет международные соглашения по... по экологии, допустим, Парижское знаменитое соглашение. Это, знаете, очень, очень неблагодарное дело объявлять о Россию и делать из России изгоя. Мы, как говорится, не в той уже, так сказать, позиции.
И, знаете, да. С другой стороны, как это повлияет на отношения других стран к нам? Да вы знаете, никак. Угу. Пусть наша Россия объявит образцом демократии всего, те же амбиции так и останутся. Нашу да. страну ограбить, разделить и поработить. Вот ничего не изменится. Надо
да, и вот, кстати, этим. Тот же самый нам наш радиослушатель, 32, он пишет, в каждой стране есть проблемы, которые катализирует Навальный, но не в каждой стране данные индикаторы и данных правдолюцев используют в глобальных политических... Вот это совершенно да, в глобальных политических целях против целого государства. А в данном случае все-таки, наверное, это используется. Именно вот... Именно против России. И я думаю, что Алексей Навальный прекрасно это понимает. Он недостаточно все... Я не думаю, что он такой глупый человек, чтобы не понимает, да?
Не, ну вы знаете, надо понимать, что для него работа. Мы вот так вот как бы отдаляемся, и представляем, Алексей Навальный, он идет, постоянно у него в голове одна и та же идея, там, я не знаю, там, за или против чего-то. Надо не забывать, что он обыкновенный тоже человек. И я у него понял. Тоже есть гранты, и где жить, и что есть, и как отдыхать, и безопасно, чтобы спать.
Да.
Чтобы никого не бояться. Вот я думаю, вот это в приоритете. И он, как, вот знаете, у нас сколько примеров. Бен Ладен, да, угу. был агентом.
ЦРУ, агентом, да, да, да.
Чем закончилось?
Да, 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 да.
Так сказать, еще масса правителей, кто
есть. Да, Андрей, очень хороший пример, да. Очень хороший пример насчет этого. Еще, извини, зачитаю. Вот 3112, вот очень активно пишет. Обвиняем Беларусь в поставках ГСМ ВСУ из российской нефти, а сами с пены у рта проталкиваем очередную трубу с газом в Германию, да, как и нефть. Уважаемый 3112, Германия, при всем при том, она не убивает русских людей на Донбассе. А у нас проблема с том, что, к глубокому сожалению, нынешнее руководство Украины убивает наших братьев, да. наших людей, россиян даже, да, на Донбассе. И в этом принципиально разное, да. Вот. А где вы видели чистых людей в политике? Во власти, что ли? Да не видим мы их. Не есть видим, исключения но... некоторые, да, но есть, к сожалению, да. Да, есть одного, так сказать, такие деятели, как Медведев, как Дворкович, как Кудрин, как Чубайс. Но, простите, к счастью, у нас есть такие, как Шойгу, Лавров, да и президент наш.
Президент.
Да, конечно. Так что, нет, по-разному. И мы здесь, кстати, говорим и об этом. И даже когда не согласны мы, допустим, с действиями и нашего президента, мы об этом говорим открыто. Поэтому, пожалуйста, так сказать, я думаю, что тот, кто нас постоянно слушает, так сказать, подтвердит мои слова. У нас здесь неприкасаемых нет. Мы здесь говорим о том, мы здесь говорим и бьемся за то, с нашей точки зрения, в интересах нашего российского народа. Гражданами этой страны мы являемся, да. и за это мы будем. И любой, кто будет стоять на этом пути, неважно, этот человек будет объектом нашей критики. Ну, а если надо, Андрей, вспомним, да, так сказать, былые годы, я, так сказать, вспомню, как я АК-74 на Дальнем Востоке 2 года бегал. Так сказать, если надо, встанем на защиту, если что. Ну что ж теперь.
Конечно.
И
конечно.
Я думаю, миллионы других тоже. А, Андрей, не могу больше этого. Куча звонков. Давайте мы возьмем, так сказать. Добрый вечер.
Алло, да? Добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Рафаэль, вот Андрею вопрос. Андрей, скажите, пожалуйста, вот, конечно, правильно ли Лимузин сказал, все вот эти вот, ну, разоблачения, конечно, реакция могла бы быть и поинтереснее.
Угу.
Но вот скажите, а зачем вот выпустили Навального? Не подыграли ли мы тем господам из спецслужб, чтобы вот, когда я посмотрел сейчас, Дудю он давал интервью, ну просто я в нем разочаровался. Вот просто, я простой деревенский парень, да, но я разочаровался. Новичок, да новичок, вот... Ну что-то, я раньше к нему лучше относился, к Навальному. Ну, скажите, да. пожалуйста, не разыграли ли наши, не переиграли ли их? Спецслужбы.
Ну да, Андрей, ну да. Да, что думаешь?
Пойдем от обратного. Давайте еще посчитаем, что бы было бы, если мы его не выпустили. Вот я мне такое ощущение,
что да. хороший, забивал, да, хороший взгляд, да.
Это было бы вообще что-то бомба. Это же тут вышли на улицы, вот эти митинги у суда, у СИЗО,
да, там, да, да.
на Лубянке. Вот оно, пожалуйста, протесты. Я думаю, вот как раз вот пошло по нашему плану все, а не по плану Навального.
Да, и, кстати, сейчас уже очень много публикаций, где уже с сарказмом, с иронией люди говорят по поводу этого новичка. Я читал уже вот австралийской, в канадской прессе, там пишут, что же это за химики такие в Советском Союзе и в России? Никак не могут нормальный новичок сделать, так сказать, никого не убивает, так сказать, там... Да, если там случайно вот женщина, это в Англии, конечно, это трагедия, там, которая уж там, я не знаю, что она сделала с ним, чуть ли не вылила на себя. Ну, а случай с Навальным, да это что, я уж не знаю, что там должно было быть-то, если бы новичок там был.
Ну, да, и самое главное, это надо понимать, что все-таки Навальный сам понимает, что конечной целью спецслужб Запада было, чтобы он умер на территории Российской Федерации. Да. А вот нашим Россию не позволили. Вот, вот он-то сам-то понимает, насколько он попал в жернова и
вот
что
именно
ему стоит жизнь.
Да, давайте... Спасибо, Андрей, давай еще возьмем. Да, слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер.
Да. Добрый вечер, Игорь Красногорск. Смотрите, я тоже...
Алло?
Да-да, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что по моему глубокому убеждению никакого отравления Навального не было. Это была обыкновенная медикаментозная кома, вот, из которой его легко вывели немецкие врачи.
Теперь, значит, я не хочу даже... Простите, пожалуйста, извините, простите, вы сказали, немецкие врачи его вывели?
Ну, конечно, он же пришел в себя в Германии, а не в России.
Да.
Второе. Значит, я не хочу даже на эту тему говорить, а прошу вас все-таки вернуться к теме вашей передачи.
Да.
Можно ли вам обоим задать вопрос? Какую игру, по вашему мнению, ведет Америка в конфликте между Ереваном и Баку? Потому что поведение обоих участников этой противостояния очень странное. Спасибо.
Спасибо. Я хочу сразу, уважаемые радиослушатели, вам сказать, что я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что я здесь человек, ну, явно заинтересованный. Я позицию свою высказал, повторю ее один раз, но Андрей, я бы хотел бы тебе передать ответ на этот вопрос. Да, моя позиция, она очень простая, и мне кажется, она единственная продуктивная. Мы не должны допустить, чтобы Россия, страна, гражданином которой я являюсь, несмотря на то, что я армянин, вот, я ни в коей мере, ни под каким предлогом не хочу, чтобы Россия вмешивалась в этот конфликт непосредственно. Я надеюсь, до этого не дойдет. Здесь интересы России должны быть совершенно четко. То, что касается Карабаха, то, что касается Арцаха, что сейчас там происходит, это идет полномасштабная война, но я могу сказать, что арцахцы, карабахцы, они не отдадут эту землю никому. Поэтому здесь, так сказать, надо просто про это забыть и, так сказать, двигаться дальше, если это можно. Вот это самая продуктивная позиция. Просто я знаю этих людей, я, так сказать, провел время. Это люди, они никого не будут слушать. Они ни Ереван не будут слушать, ни Баку там. Это люди на своей земле, они там тысячелетиями. Они будут вгрызутся в нее и будут отгонять всех. Как они это делали и с римлянами в свое время, и с Александром Македонским. Потому что это область, ее, она, так сказать, не была, собственно говоря, оккупировано. Андрей, давай, так сказать, давай ты, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я по этому поводу скажу, что я еще являюсь руководителем одной общественной организации, и вот на сайте я вывесил на трех языках, на русском, армянском, азербайджанском, встреча в четверг. Знаете, вот мой ответ. Давайте как-то приходить к какому-то мнению единому. И вот чью-то позицию, я могу только занять позицию мира, переговоров, как бы, и решение вот в таком
формате. И, собственно, сейчас
формате.
Вот как раз
и всем быть вместе,
в это время как раз и проходит встреча сейчас Лаврова с министрами. Это, и я, кстати, хочу приветствовать и руководство Азербайджана, и Армении, что Армении, они именно Москву выбрали для этого.
Да.
А не куда-то там в другое. Там кто-то ставил под вопрос, так сказать, роль России в этом решении вопроса. Здесь, конечно, должна политически Россия должна вмешаться, но только политически и добавить, собственно говоря, чтобы это, конечно, прекратилось как можно. Потому что гибнут люди и с той, и с другой стороны. И азербайджанские матери, и армянские матери оплакивают. Уже на сотни идет молодых своих ребят. Вот, за что они, как говорится, умирают, это вот, если мы посмотрим благосферу, мы увидим, что все они вопрошают, за что все это происходит. Хорошо, давайте еще возьмем. Да, давайте придерживаться, все-таки
добрый
тем.
Вечер, да. Максим, Москва.
Да, Максим.
У меня вопрос к гостю, он связан с спецслужбами, может быть, не совсем по теме передачи. Но смотрите, в одной российской Кавказской республике создан контртеррористический центр по подготовке, да, специалистов. И вот в моем понимании это уже спецслужбы некой новой формации.
А в какой республике, скажите, пожалуйста, где?
В Чеченской республике.
В Чечне создан анти... Какой центр?
Центр подготовки спецслужб, антитеррористический центр.
Ну, в смысле, наших спецслужб вы имеете в виду? Ну,
конечно,
да. Да, российских. Да. Андрей, да. Слышал что-нибудь про таком центре в Чечне?
Нет, ничего не никак не могу прокомментировать.
Ну, хорошо, пожалуйста, слышал. Пожалуйста, да. Уважаемый Ростислав, mm-hmm. пока эта информация, ну, да. Да, и что? Пожалуйста, продолжайте.
Не, у меня-то вопрос какой. В моем понимании спецслужбы «Альфа», да. «Вымпел» — это старая советская школа. У них были разные задачи, но они все были едины. У них был некий единый стержень. Вот под те люди, которые выходцы там из Кавказских республик, кто проходит подготовку в этом центре, они сейчас вот воспринимаются ветеранами тоже как единое целое, как те же самые спецслужбы, которые должны решать единую задачу по защите там Родины, России и участвовать в контрреволюционных операциях. Или все-таки вот старая школа, а новая школа еще должна заслужить, так сказать, право, чтобы быть принятой.
Спасибо. Спасибо. Андрей, что думаешь?
Не, ну, конечно, есть преемство поколения, есть старые учителя, учебники и полигоны, и отработанные методики, все это, конечно, оно все есть. Ну, я могу сказать, что технология настолько идет вперед, а с этим и меняется и тактика, и методика проведения операций, и войсковых, и спецопераций, что, конечно, тут уже старая школа, она... Я бы не сказал, что играет такую лидирующую роль. Конечно, новые появляются учебники, методические пособия и действительно учителя, те, которые обучают молодых специалистов. И я бы не сказал, что уже как бы вот старая школа, она mm-hmm. сейчас, оно, конечно, есть уважение, есть традиции. Самое главное вообще в спецназе, спецподразделение традиции, преемственность поколения, mm-hmm. Те, которые иногда вот и озвучивают нам президент, своих не бросаем, помогаем, наставничество, вот это все, конечно, сохраняется. Mm-hmm. Ну, вот, особенно я могу сказать про нашу ассоциацию, да, mm-hmm. ветеранов.
Я понял, да. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, слушаю. Дос.
Меня зовут Денис Павлов. Хотел вас поблагодарить, во-первых, за передачу.
Рафаэль, пожалуйста, тоже спасибо за добрый слово.
С нетерпением.
Спасибо.
И также приветствую вашего коллегу Андрея Попова. Угу. У меня тоже есть Андрей Попов, но он не чекист. Угу. Да. Смотрите, ну что хочется сказать. У нас, как всегда, в России во всем меня виноваты ФСБ и евреи, да? Угу. А в Америке Алексей Навальный выбрал во всем виноват ЦРУ. Ну, достаточно... Голословное обвинение, потому что, ну, как он себе это представляет? Я вообще, ну, во всем виноват,
я хочу... Кремль, а... Угу, да. Я понял, да. Я хочу...
Потому что он, соответственно, ЦРУшник. Ну, как это вот, он обвиняет, допустим, вот хотел разобрать...
Я понял, вот посмотрите, Денис, да. Путин, да? Да. Вот посмотрите, я хочу вам просто сказать, я позволю ответить. Дело в том, что поведение Навального, оно является непосредственным продолжением схемы методов вот, холодной войны. Это исповедовали еще Бжезинский, Сорос. Вот. Потому что, почему, допустим, ЦРУ поддерживает попытки Навального дестабилизировать российское общество? Это классическая вещь, понимаете? Есть такой был писатель Фрэнк Китсон. Он написал книгу названием, ну, в переводе это группировки, контргруппировки, о том, как британцы действовали, допустим, в Кении. Или вот более современная работа, Уильям Лин такой есть. Это вот посвящено концепции войны четвертого поколения. Это использование негосударственных субъектов, то есть активистов, фанатиков, религиозных культов, политических организаций. Вот. Это является вот этим ключевым аспектом в процессе дестабилизации страны. И Вашингтон, и экономическое, и политическое причем. И вот это вот часто запутавшиеся диссиденты, они получают себе средства, они получают известность благодаря СМИ и действуют вслепую уже фактически против этого. Мы не говорим, что он является, как говорится, таким, знаете, агентом 007 Навального. Мы говорим о том, что вся деятельность Навального, она в полной мере сейчас координируется, и она абсолютно, так сказать, видна и наглядна именно тем, что направленность ее, она уже не антикоррупционная как таковая, а это именно антироссийская, и даже в каких-то случаях русофобская. И вот здесь вот, конечно, уже вступают другие механизмы, и мы сейчас уже говорим, потому что это информационная война идет. И как вы сами видим, он же блогер, он сам себя до недавнего времени блогером называл. Это исключительно используют именно блогеры. Посмотрите, что у нас происходит, допустим, в Беларуси. Опять это нафта, это блогерские все, так сказать, усилия были. Разве можно сказать, что эти люди действуют там ради чего-то другого? Они конкретно совершенно являются апологетами западных каких-то, так сказать, комбинаций и каких-то целей, которые воздвигает Запад и НАТО, прежде всего, через Польшу, через Прибалтийские республики. Это действует так у нас сейчас. Давайте еще ответим. Слушают вас.
Да, добрый вечер. А скажите, вот фильм Стоуна, Оливер Стоун, кто мог так вот подставить, дает президенту планшет этот с непонятным видео на весь мир? Потом там до этого компьютерная игра была, а до этого вот куда мы не уткнемся, вот сейчас суд начался опять в Берлине. Двое школьников поймали велосипедиста, говорят, наш велосипедист, оружие выловили, все, сняли моментально. И куда вот мы не сунемся, то тонет, то падает, вот... Утонули все наши плавучие доки. И теперь негде чиниться ничему.
Я понял, да. Извините, я не совсем, уважаемый, я не совсем понял, к чему вы, о чем вы говорили. Там доки, там, так сказать. Не совсем просто понятно, просто немножко четче формулируйте. Если ваш посыл, что мы не говорим там о недостатках, говорим об этом, господи, говорим. Просто мы сейчас говорим немножко о другой, тематика немножко другая у нас. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Да. Я хотел бы немножко поправить. Вы до этого говорили 7 миллиардов, не 7, а 70. И, во-вторых, сейчас...
Простите, вы имеете в виду, а Польша вы имеете в виду?
Польша иск подала на 70.
Уважаемый радиослушатель, извините, пожалуйста, это абсолютно точная информация. Вы меня, может быть, поправьте, там 7,4 или 7,3 миллиарда, или 7,5 я мог. Никаких 70 миллиардов долларов там нет. Пожалуйста, не вводите в заблуждение нашу аудиторию.
Теперь Шрёдер подал же на журнал «Бильд», которому Навальный же дал интервью, и там указал, что Шрёдер как бы кормится с рук Путина.
Да.
И вот хотелось бы, а почему бы Навальному не заняться Батурина, которая давала деньги Браудера? Интересно, он возьмется за это дело?
Вот интересно, да. Андрей, что думаешь?
Ну, во-первых, надо понимать простой вопрос, который задал сам себе Навальный, прежде чем браться за... дело Батурина, как выразился слушатель, либо за какое-то другое. А зачем ему это нужно? Понимаете, все такие расследователи, вы знаете, которые не работают в органах и почему-то не хотят туда идти, а вот хотят быть свободными такими следователями, дознавателями, не знаю, кем они себя называют, и прокурорами в одном лице, ни за что не отвечая, очень избирательно выбирают себе объект для расследования. Во-первых, это должно быть, первое, безопасно, понимаете? Потому что может там всякое произойти. Вот, и второе, это должно иметь экономический интерес. Вот, если этих двух факторов нет, то, соответственно, ни Навальный, ни ему подобному, а он, кстати, не первый открыватель вот таких вещей и таких сайтов, я могу сказать, лет 10 было достаточно, и таких вот... типа Навального, вот он выбился вперед, как бы.
Андрей, хорошо, Андрей, извини, еще возьмем звонок, да, спасибо. Да. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав.
Да,
у меня вопрос к гостю. Да. Вот вы как профессионал, как вы оцениваете подготовленность всего спецслужбистского Берлина к противостоянию с российскими коллегами, так сказать? Потому что мне как-то... помощница депутата Бундестага сказала, что в политотделе посольства Англии, например, там такие серые мышки, они мыслить оперативно не способны. Да, в принципе, американцы тоже. А в самом Бундестаге, вот, пятый спецкомитет, вот, занимающийся спецслужбами, он должен просто, у меня такое ощущение, он просто боится связываться с Лубянкой, лучше вообще там вспоминать про нее.
Да. Хорошо, давайте, да. Андрей, что думаешь?
Ну, во-первых, да, давайте понимать, что такое спецслужба Европы. Коллеги, да, ну, наши коллеги, я вот, честно говоря, без всякого юрничества так называю, да, но которые что, понимают, что они, во-первых, как любые люди, я вот, может, идеалист, которые идут работать в спецслужбы, это люди, которые любят свою родину, которые идут помогать свою родину, да, я не беру вот подонков, которые позорят, и правоохранительные органы спецслужбы, которые деньги зарабатывают.
Да.
Отметая. Такая же ситуация и в Европе. И понимаете, они же понимают, что всю агентуру их, которая чуть потенциально может затронуть интересы Соединенных Штатов Америки,
которые, кстати, и обыватели в той же Германии, я бы не сказал, что любят. А вы знаете, не принято в высшем обществе говорить или хвастаться знанием английского языка. Это до сих пор так, и это факт однозначно. Точно так же они понимают спецслужбы, сотрудники спецслужбы и Германии, то есть их агентура или их разработки за агенты США, то, соответственно, их в лучшем случае эти разработки свернут, а в лучшем случае они могут лишиться своей работы. И дальше вот эти моменты с мигрантами, когда не давали работ ни спецслужбам, ни правоохранительным органам. Вы знаете, психологический климат, я к чему делаю вывод какой-то, совершенно, так сказать, не очень хороший. И вы знаете, я больше чем уверен, что часть сотрудников и спецслужб, и прокуратуры Германии симпатизируют нашим коллегам в хорошем смысле того, что наши могут брать врагов, а вот им этого не дают. Врагов своей родины.
Андрей, спасибо большое. Спасибо большое. У нас заканчивается, заканчивается передача. Я хочу просто же небольшое резюме сделать, что если мы с вами просто посмотрим на факты, которые, то мы увидим, что ЦРУ и другие западные службы, они используют компанию Навального в своих интересах. И поверьте мне, это не, так сказать, плод чего-то воображения, к сожалению. Андрей, спасибо большое. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Да, всего вам самого доброго. Увидимся через неделю.